Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Одна моя знакомая как-то сказала: «Мне странно говорить о Боге в третьем лице». Не будучи богословом, эта моя знакомая, может быть, и не заметила, как выразила глубочайшую богословскую интуицию религиозной мысли XX века. В третьем лице Бог — Он. Это кто-то далекий, но Бог — это тот, кому говоришь «ты», находясь с Ним в общении, в состоянии близкой встречи, лицом к лицу. И эта возможность обратиться к Богу на «ты» определяет очень многое в религиозном, в частности, христианском мировоззрении. В XX веке целый ряд мыслителей говорил о таком богословии диалога. И один из них — Мартин Бубер, философ не христианский, но созвучный христианскому мировидению. Об этом в одной из своих радиобесед размышлял православный пастырь, протопресвитер Александр Шмеман.
Недавно скончался знаменитый еврейский религиозный мыслитель и философ Мартин Бубер, идеи которого оказали влияние далеко за пределами еврейского мира. Такие большие христианские философы и богословы, как Поль Тилих или Рейнгольд Нибур, открыто и неоднократно заявляли, что их понимание христианства и религии было углублено и обновлено творческой мыслью Бубера. Считал Бубера одним из своих учителей и наш русский мыслитель Бердяев, написавший, кажется, единственную о нем работу на русском языке. В чем содержание учения Бубера и почему оказалось оно столь привлекательным для современного человека? В 1923 году вышла книга Бубера «Я и ты» с подзаголовком «Философия диалога». И можно сказать, что уже в самом ее заглавии, как и подзаголовке, заключена вся тема Бубера, которую он не уставал развивать и защищать до последних дней своей жизни, и развивать не только теоретически, но и жизненно. Он не боялся высказывать взгляды и занимать позиции, шедшие вразрез с мнением большинства окружавших его людей. Так, живя последние годы своей жизни в Израиле, он не побоялся открыто выступить против вынесения смертного приговора Айхману. Бубер начинает с противопоставления двух отношений. Одно он называет «я-ты», а другое «я-оно» или «я-это». Два этих отношения составляют по Буберу две основоположных установки человека по отношению к окружающей его реальности. Мир, учит Бубер, дан человеку прежде всего как оно или это. Это значит, как нечто внешнее, безличное, как недифференцированная масса явлений, отношений, реакций, влияющих на человека и на которую человек может, в свою очередь, влиять, но остающийся, как уже сказано, внешней и чуждой. И весь смысл человеческой жизни, больше того, процесс, благодаря которому и в котором человек только и может по-настоящему осуществить себя, стать самим собой, состоит в превращении этого внешнего, чужого и безличного в «ты», и, следовательно, во вступлении с ним в диалог, в личное общение. «Поскольку я, — пишет Бубер, — становлюсь сам собой, я говорю «ты». Это значит, что настоящая жизнь человека начинается тогда, когда он вступает в живое и личное взаимоотношение с миром. Пока мир или другой человек для нас только он или оно, я остаюсь одинок, но в своем одиночестве я не смогу стать и самим собой». Только в подлинной встрече преодолевается и разрушается основное одиночество человека, и он получает жизнь как общение и диалог, а не как только внешнее механическое взаимодействие. «Ты» открывает мне доступ в подлинную сущность другого, и также ему, этому «ты», открывается моя сущность, мой внутренний мир, мое «я». И можно действительно сказать, что я живу в другом, а он во мне. И вот это взаимопроникновение отделенных друг от друга сущностей, настоящая и живая встреча их друг с другом, и есть чудо человеческой жизни, чудо, в котором человек и становится по-настоящему и до конца человеком. Эту основную интуицию жизни, как встречи и общения, Бубер применяет в первую очередь к религии. Бог для него есть вечное «ты», которое никогда не может быть понят или встречен в отношении «я-он» или «я-оно». Никакая наука, никакая отвлеченная спекуляция не могут ни ощутить Бога, ни тем более доказать чего-либо о нем. Бог не есть объект нашей мысли. Он не есть даже тот абсолют, который полагает иногда философия, как первопричину всего существующего. Бог, как пишет Бубер, есть то существо, которое я встречаю непосредственно, но которое не может быть выражен, а только встречен. Человек встречает Бога в каждой своей встрече с реальностью, поскольку встреча эта совершается в категориях «я-ты». Бог, иными словами, и есть тот, кто все в этом мире, в этой жизни, делает глубоко личным, кто пробивает тюрьму безличного, объективированного бытия и преображает его в личную встречу, в радость, в общение и в обладание. Конечно, Бубер под запретом у казенной идеологии, вечно кричащая о своей научности и объективности. И я убежден, что в каком-то смысле ни один другой современный мыслитель не выносит этой казенной идеологии такого окончательного смертного приговора, как именно Бубер. Ибо каждым своим словом, и главное, может быть, необычайной радостностью своей мысли, он выражает и формулирует то, что все мы смутно и часто подсознательно чувствуем, но не умеем выразить. А именно, что страшная, основная и неизбывная ложь того казенного всеобъемлющего мировоззрения, его тяжесть, ощущаемая как камень на шее, заключена как раз здесь, в этой ее абсолютной неспособности за категорией «я-оно» почувствовать опыт «я-ты», ощутить этот прорыв в подлинную жизнь и в подлинное общение. Та наука, которую казенное миросозерцание поставило и ставит во главу угла всей жизни и всего познания, и есть ведь по преимуществу сфера «я-оно» или «я-это». Это подход ко всему, как к внешнему и безличному объекту. Это мир ужасающей безличности, но потому и страшной, почти метафизической скуки. Этой идеологии никогда не понять и не принять, что так же важна, как вот это научное изучение мира, природы и человека, та встреча, что происходит каждый раз, когда человек смотрит в глаза другому человеку, то таинственное, никакой науки не способная быть измеренным и формулированным превращение «оно» и «это» в «ты», превращение, в котором и состоит наша действительная жизнь. Счастье, радость, любовь, вдохновение, страдание – всего этого наука не знает и знать не может. Так же, как она не может, да и не должна понять, что вся наша жизнь, буквально каждый ее момент осмысляются, становятся по-настоящему жизнью, только в ту меру, в какую они преображаются во встречу и в общение. О, это совсем не должна быть каждый раз какая-то особенно знаменательная встреча. Это может быть взор, упавший на лист, освещенный солнцем. Это может быть мимолетная улыбка, и это может быть встреча с живым Богом. Но главное, что в каждой этой встрече мы прорываемся из одиночества, из тоски общезначимого к тому единственному, к тому неповторимому, что есть во всем, в каждом отрезке бытия, тому, что одно и составляет настоящую его сущность. И вот радость этого прорыва, она и составляет по существу основу религиозного мироощущения и описывает вся философия Бубера и отсюда ее определяющее влияние на современную религиозную мысль.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Я уже упомянул свою знакомую, которая восхитила меня своей фразой «Мне странно говорить о Боге в третьем лице». Дескать, Бог — это не какой-то далекий он. Бог — это тот, кому говоришь «ты». И это являет близость Бога и человека. Я заметил, что моя знакомая, сама того, может быть, не понимая, выразила глубочайшую богословскую мысль. Но в том-то и дело, что это не просто богословская выкладка, не нечто абстрактно-теоретическое. Это, напротив, глубоко сокровенная интуиция личного религиозного опыта отдельно взятого человека. Именно так над этим словом «ты», обращенным к Богу, предлагает поразмышлять митрополит Антоний Сурожский. Давайте послушаем.
Те из вас, которые знают тайные молитвы божественной литургии, помнят, что после возгласа «поющий, вопиющий, взывающий», и глаголюще священник говорит «Свят еси и пресвят, ты и единородный твой Сын, Господь наш Иисус Христос и Дух твой Святый». Я не знаю, обратили ли вы внимание, даже служащие, даже совершающие литургию, потому что меня это задело после многих лет служения. Обратили ли вы внимание на то маленькое, короткое слово «ты»? «Ты» без прилагательного. Ты без всяких описательных слов, как всемогущий, всеведущий, премудрый. Только это слово «ты». Если задуматься над этим словом в контексте всех тех языков, где мы делаем различения между словом «ты», обращаемым к самым близким, к родным, к друзьям, и «вы», словом, которое мы обращаем к людям, стоящим немного поодаль от нас, то нельзя не уловить двух вещей. «Ты» — это как бы второе лицо. Это сказать о человеке, сказать человеку «ты» — это значит признать его личное существование вне себя самого. Сказать человеку «ты» — это значит признать и по отношению к Богу, и к человеку, это признание должно было бы быть чрезвычайно глубокое и благоговейное. Что этот человек существует помимо меня, вне меня, что он существует не потому, что я существую, не потому, что я его воспринимаю, а он есть в себе. Мы так друг к другу редко относимся, это правда. Очень часто мы относимся друг к другу, или к одиночкам, или к коллективам, будто окружающие нас люди существуют только поскольку они какое-то отношение ко мне имеют. А пастырский подход к человеку заключается именно в том, чтобы его увидеть как особь, как лицо, которое существует, которое есть, и которое не зависит от того, что я существую или как я к нему отношусь. И это, конечно, относится к Богу больше, чем кому бы то ни было. Бог существует в себе. Он существовал тогда, когда мира не было. Он существует помимо своего отношения к нам. И поэтому сказать Богу «ты» — это значит «ты есть», «ты сущий», «ты зависишь не от моей веры, не от меня, не от нас, ты царственно существуешь в себе». Но одновременно сказать человеку или Богу «ты» — это признать дивную близость. Говорят «ты» матери, отцу, брату, сестре, невесте, жениху, близкому другу, человеку, которого хочешь как бы обласкать, принять, к которому хочешь дать понять, что он тебе свой, не чужак какой-нибудь, а тебе родной. Итак, говорит апостол о нас по отношению к Богу. Мы Богу свои, родные. Во Христе мы призваны, по слову Иринея Лионского, в единородном Сыне Божьем в конце времен стать единородным Сыном Божьим. Вот о какой близости речь идет. И поэтому сказать Богу «ты» или с изумлением понять, что Он к нам обращается с этим словом, значит, что Он в нас признает нашу неповторимость, что мы для Него единственны, каждый из нас, и бесконечно близки. Значит, Бог, перед которым мы повергаемся ниц, в поклонении, в любви, в изумлении, в священном ужасе, одновременно, и это слово Николая Кавазилы, ближе мне, нежели самая моя жизнь, тот поток жизни, тот ток жизни, та сила жизни, которая во мне живет, менее мне близка, меньше меня проницает, пронизывает, нежели благодать и присутствие Бога, приобщенность к Нему. Первый раз, когда я встретился в жизни со Христом, меня поразило откровение о Боге, который нам во Христе дается. Если думать о Боге в контексте соборов, церквей, величия, Бог делается великим и в какой-то мере далеким. Святой Израилев был непостижим. Сколько из святых Ветхого Завета говорили: «Горе мне! Я видел Бога, мне остается только умереть». И вот, в эмиграции я встретился с чем-то другим. Храмов у нас не было. Были гаражи, были комнаты, были подвалы, были иконостасы из фанеры, были иконы бумажные. Все было очень бедно. И вот в этой бедноте жил живой Бог. И это первое, что меня поразило. А дальше, продумывая и переживая, я обнаружил, что во Христе нам дано откровение о Боге, такое, которое ни ветхий, ни ветхозаветный человек, ни философ языческого мира не мог бы себе представить. Философ древнего мира не мог бы пойти на такое унижение, чтобы его Бог был человеком, признанным преступником, осужденным на смерть. А ветхозаветный человек воспринимал такое представление, как кощунство. Во Христе мы видим Бога, себя отдающего беззащитно нам, невеликого, могущественного Бога, а беззащитного Бога. Бога, который отдает себя на произвол человеческий. Бога, который себя смиряет не только до приобщения нашей человеческой природы, но до всех условий, самых, может быть, страшных условий падшего мира. Бога, который приобщается не только жизни человека, но смерти человека. Бога, который всякий, верящий только в могущество и во власть, и в силу, конечно, будет презирать. Бога, которого можно было снять со счетов истории, как казалось его распинателем. Такое представление о Боге именно исходит о том, что я раньше говорил о сотворении человека любовью божественной и притом любовью крестной. Агнец Божий закланный, до создания мира реально, телесно закалывается в сердцевине мировой истории. И этим он перед нами раскрывает нечто, что, на что я тоже уже указывал, когда говорил о близости Божией. Он нам говорит о том, как потенциально велик человек. Если Бог мог стать человеком, это значит, что человек так велик, его как бы метафизическая емкость такова, что он может вместить сущностное приобщение живому Богу, стать причастником божественной природы, стать ему родным в самом сильном смысле этого слова. Человек не только существо, которое может вместить духовные тайны. Это человек, который может стать единым со своим Творцом.
Этот материал предоставлен фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Напомню, в студии Константин Мацан, наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о таком феномене, как диалог человека с Богом. Молитва как диалог. Так озаглавлена одна из бесед пастора 20 века архимандрита Виктора Мамонтова. Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
Церковь является словом Бога в этом мире. Ее составляют личности, которые услышали Богом обращенное к себе слово, то есть вступили в личный диалог со Христом, вступили на ту стезю, где диалог стал сущностью человеческой жизни, и поняли, почему Иисус Христос называет своих учеников друзьями. Иисус Христос все сообщил, все открыл им. Рабы не понимают, чего хочет Господин, а друзья уже живут в духе веры, в духе доверия, в духе взаимопонимания и любви. Смысл церковной молитвы – в единении душ людских. Это единение не внешнее, можно быть физически вместе, а сердцем отстоять друг от друга, как востоцы от запад. Церковь – это единая жизнь, жизнь в Духе Святом, и молитва – проявление этой жизни. Человек и человечество входят в божественную тайну троичности, божественного общения. В этом общении он обретает свое глубинное измерение и становится способным беседовать, понимать Творца и находить личности в этом падшем мире. Но основа этого – собеседование с Богом, молитва. Одним из ее условий является внимание. Внимать – это значит войти, вобрать что-то или кого-то в себя. Внимание – это одно из наиболее важных условий того, чтобы наше молитвенное общение с Богом состоялось. Внимание – это как бы кровеносная система молитвы. Если есть внимание, молитва всегда будет жизненной, реальной. Не будет его, молитва станет сухой и рассеянной. Внимание рождается в нашем сердце, где обитает Дух. Дух собирает нас, сосредоточивает и приводит в чувство внимания. Внимательная молитва обязательно что-то меняет в человеке. Внимание — вовсе не напряженность души. Когда мы слишком напрягаемся, то наше внимание сужается. В молитве с большим напряжением возникают страстные моменты, которые приводят в движение наш психофизический состав, мешают движению духа и разрушают духовную трезвость. Человек уже обращает внимание не на Бога, а на самого себя. В естественном же свободном состоянии внимание открыто Богу, готово чутко откликнуться на Его призыв. Святитель Феофан Затворник определял внимание как «стояние ума». Это точное определение, потому что в обычной ситуации наш ум колеблется, как тростник или маятник. Стояние ума — это не прием, а углубленное состояние души. Когда ум обретает некий корень, происходит, по словам святых отцов, соединение ума с сердцем. Это означает, что человек вошел в некую внутреннюю цельность. Есть такой предел в общении, когда человек уже становится другом Бога, когда он преодолевает некую приземленную самость, предает себя воле Божией. Тогда в его уме уже ничего нет, кроме Бога, и душа чистым умом предстоит пред Богом. Диалог сердца такого человека с Богом является уже тайной. Его можно изложить, описать в каких-то духовных опытах, например, опыт аскетов, который дан в «Добротолюбии», в духовных записях преподобного Силуана Афонского, но мы всегда должны помнить, что все эти произведения — лишь маленькие лучики от того огня, которым жили эти люди. Передать всю глубину этой жизни в общении с Богом — это не в человеческих силах, не в силах языка. Молитва есть, с одной стороны, как бы шаг навстречу Богу и человеку, но, с другой стороны, она являет факт разъединенности, то есть молитва вербальная необходима там, где нет единения. В своих высших проявлениях молитва бессловесна. Слово всегда связано с неким образом. Изрекая слово, мы создаем образ. Полностью бесстрастная молитва является молитвой бессловесной. Жизнь внутри троичности не устраивается посредством словесной молитвы. Это единение — полное безмолвие. Но почему же в Евангелии мы видим выход из этого безмолвия? В нем имеются словесные диалоги Иисуса с Отцом. Это потому, что мир, в который пришел Сын, был падшим. Иисус молился словесно и нас научил этой молитве. Но не нужно думать, что это вершина молитвенного общения. Когда мы смотрим на этот мир эсхатологически, а эсхатологической перспективы никогда не надо терять, то мы видим, что все устремлено к преодолению розни между тварью и Творцом, к тому состоянию, где слова уже не нужны. «Однажды, еще в студенческие годы», — вспоминал внук архимандрита Серафима Тяпочкина Дмитрий, «я собирался уезжать на учебу и зашел к дедушке за наставлением и благословением на дорогу. Он отдыхал. Вслед за мной вошел архиепископ Соликамский Николай, старый друг дедушки. Они были почти ровесники. Дедушка начал подниматься навстречу владыке, но тот попросил его не вставать, и мы сели на стулья. Так мы вдвоем и сидели минут 20. Потом дедушка сказал мне: «Ты пока собирайся, а мы с владыкой побеседуем, потом зайдешь». Я подождал за дверью минут 10, но, не слыша никакого разговора, снова вошел. Владыка Николай сидел с закрытыми глазами, дедушка, казалось, спал. Но только я вошел, владыка встал и говорит: «Вы, ваше преподобие, пока проводите внука, а то он торопится». Я действительно торопился. «А потом я зайду, мы еще побеседуем». Я был очень удивлен этой неземной беседой. За 30 минут они не сказали друг другу 5 слов. Благодать научила их такому общению, непрерывному молчанию. Они радовались лицезрению друг друга и разговаривали сердцами. У нас нет ни образов, ни мыслей, ни слов, как будет проходить это общение уже за эсхатологическими пределами. Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. Что самое главное в нашем общении с Богом? Некоторые люди полагают, что ответ Бога на наши вопрошания. Но, как заметил один святой человек, ответ Бога лишь следствие, и притом не самое важное. Самое важное — разделить жизнь с Богом. В молитве человек призван искать Бога, говорит брат Иоанн Калнинш из Риги. Быть в напряжении и в борении, разделяя скорбь другого, разлученного с нами, разделяя скорбь Бога, потерявшего меня. Этим и восстанавливается общение. В молитве мы призваны искать Бога так, как Он ищет нас, потому в молитве мы и постигаем любовь Божию, Его милосердие изнутри в своем сердце. Такая молитва ведет к обожению. Молитва только тогда войдет в меру и силу, когда будет это разделение жизни, жизнь вдвоем. Недаром самое важное христианское таинство — Евхаристия, таинство благодарения. Как материальный образ имеет совместное разделение хлеба и чаши. Господь, воплотившись, разделил с человеком весь трагизм человеческого бытия, начиная со страдания и кончая смертью, богооставленностью. Господь призывает нас разделить с Ним Его чашу, то есть Его жизнь. Если мы живем в доверии к Богу, то не будем беспокоиться, чего-то страшиться, постоянно искать Его ответов, коллекционировать их. Для веры ничто не страшно. Она знает, что происходит лишь то, что хочет Бог. И волосы на голове все сочтены. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 30. А то, чего хочет Бог, направлено только ко благу. Вера заранее радуется и ничего не боится. Она точно знает, что Бог всегда с нами и всегда будет вести нас, чувствуем ли мы это или нет. Чувство заботится о завтрашнем дне. Человек начинает мелочиться, ищет ответов, постоянно спрашивает. Что произойдет? Господи, есть мне сегодня завтрак или не есть? Господи, покупать мне эту вещь или не покупать? Такой подход к Богу — унижение Бога, то есть непонимание того, что вся наша жизнь есть присутствие Бога. Все, что с нами происходит, есть наше общение в любви с Богом. Вера свободна от всякого беспокойства. «Не заботьтесь», — говорит Иисус. Существует неправильный подход к молитве, любой ценой искать утешение. Утешение подается Господом, но оно следствие, притом еще не самое важное. Требование части всегда бывает за счет целого. Когда человек просит, требует части, то Господь, может быть, и даст ему ее, но он тем самым отказывается от целого, главного, то есть жизни в доверии и любви. Скудость нашей молитвы в том, что она является только частью жизни, а не всей жизнью. Выход виден в известной молитве во время богослужения. «И всю жизнь нашу Христу Богу предадим». «Надо переменить жизнь», — говорит митрополит Антоний Сурожский. «Надо переменить содержание своего сердца. Надо стать достойными тех молитвенных слов, которые мы произносим. И тогда мы сможем говорить правдиво, и тогда молитва будет радостью живой встречи».
Это был фрагмент аудиоверсии беседы архимандрита Виктора Мамонтова под заголовком «Молитва как диалог». Тема нашей сегодняшней программы «Диалог человека с Богом», и, как мы видим, тема эта, по сути, есть разговор о молитве. И в таком разговоре невозможно не обратиться к опыту тех людей, кто в каком-то отношении поставил молитву, этот самый диалог с Богом, в центр своей жизни. то есть невозможно не обратиться к опыту святых. Духовный писатель XX века Сергей Фудель создал своего рода антологию святоотеческой мысли под названием «Путь отцов». Одна из глав этой книги так и названа – «О молитве». Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
Если желаем воистину угодить Богу и блаженнейшую возлюблены быть от Него любовью, представим Богу ум наш нагим, ничего от века сего, не влекущим с собою и в себе, ни знания, ни софистического мудрования. Преподобный Иоанн Кропофейский. Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3. Труд молитвы кончается, и начинается ее покой, когда благодать Божия начинает приоткрывать себя в молитвенном умилении. Умиление, по учению отцов, есть конец напряженного внимания молитвы, или точнее, переход внимания в то его состояние, которое уже легко и радостно. Если хочешь, говорит блаженный Каллист Патриарх, научиться, как должно молиться, взирай на конец внимания или молитвы. Конец же сей есть умиление, сокрушение сердца, любовь к ближнему. Благодатное молитвенное настроение характеризуется умилением, посещением которого объятый ум возбуждается к чистой и пламенной молитве, то есть к переходу на высшие ступени молитвы. Умиление сие находит при разных случаях, как показал опыт. Также разное выражается оно. Иногда обнаруживается оно неизреченную некую радостью духовную. Иногда погружает в глубокое молчание все силы и движения души. Иногда изводит более или менее обильные слезы. Иоанн Кассиан. Не вкусившие сладости слез умиления и не ведающие, какова благодать их и каково действо, говорит преподобный Никита Стефат, думают, что они ничем не разнятся от тех, кои проливаются по умершим, придумывая при сём многие виды предположений пустых и недоуменных умозаключений. Но они, естественно, нам прирождены. И когда гордость ума склонится к смирению, а душа смежит очи свои от прелести видимых благ и устремит их к одному видению первого невещественного света, отрисет всякое к миру чувство и свыше утешение духа сподобится, тогда слезы, как воды источника, исторгаются из нее, услаждают чувства ее и исполняют мысли ее всякого радования и света божественного. И не это только, но и сокрушают сердца, и ум в видении лучшего соделывают смиренно-мудрым. Умиление от смиренно-мудрия и смиренно-мудрие от умиления святым порождаются духом. Преподобный Никита Стефат. Стяжание умиления есть стяжание благодати, и для святых понятие молитвы сливается с понятием благодати. Благодать не вера только есть, но и действенная молитва, ибо она в явности показывает истинную веру, имеющую жизнь Иисусову, производимо будучи духом посредством любви. Григорий Синаид. О стяжании умиления в молитве в Арсенофе Великий учит так. Умиление в молитве приходит от воспоминания о грехах своих. Молящийся должен привести себе на память дела свои и то, как бывают судимы, делающие подобное. При чтении же и псалмопении умиление приходит, когда кто возбуждает ум свой ко вниманию произносимых им слов, и восприемлет в свою душу силу, заключающуюся в них. «Если, несмотря на то, — говорит он же, — нечувствие все еще будет оставаться в тебе, не ослабевай, а все труди себя терпеливо, ибо милостив и щедр, и долготерпелив Бог, принимающий наше тщание». Чтение Священного Писания отцы сливали с молитвенным деланием, входя в него через молитву, и в то же время в нем почерпая и силу для молитвы, и благодать умиления. «Непрестанно бодрствуй, поучаясь в законе Божием, ибо через сие согревается сердце небесным огнем». Варсонофий Великий. Читай Евангелие, завещанное Богом к познанию целой вселенной, чтобы ум твой погрузился в чудеса Божии. Чтение твое да будет невозмущаемый ничем тишине, и будь свободен от многопопечительности о теле и от житейского мятежа, чтобы ощутить в душе своей при сладостном уразумении самый сладостный вкус, превосходящий всякое ощущение. К словам таинств, заключенных в Божественном Писании, не приступай без молитвы и испрошения помощи у Бога, но говори: «Дай мне, Господи, приять ощущение, заключающееся в них силы». Молитву почитай ключом к истинному смыслу сказанного в Божественных Писаниях. Исаак Сирин. Умиление молитвы не домогается, не ищется как нечто такое, что Господь будто бы обязан нам дать. Но в то же самое время утопающий в холоде и одиночестве сухого молитвенного труда ищет хоть соломинку благодати Божией, хоть единую каплю небесной росы в душевной пустыне. Тут как бы противоречие, разрешаемое только в смирении сердца. Ищется не должное и не награда, и не высота духовного состояния, а только помощь Божия в его благодать. Вот почему такой строгий учитель, как епископ Феофан Затворник, пишет в одном письме к мирскому другу: «Добивайтесь ощутить сладость истинной молитвы. Когда ощутите, тогда это будет манить вас на молитву и воодушевлять к притрудной и внимательной молитве». Но отцы всегда предупреждают: «Внимай, как бы не пострадать из-за обильной радости духовной и умиления. А пострадаешь, если подумаешь, что не суть плод собственного твоего труда, а не благодати Божией, потому что за это они взяты будут от тебя, и ты много поищешь их в молитве». Симеон Благоговейный. «Кто слезами своими внутренне гордится и осуждает в уме своем неплачущих, тот подобен испросившему у царя оружие на врага своего и убивающему им самого себя». Иоанн Лествичник. Бывает плач без духовного смирения, и те, которые плачут таким образом, думают, что такой плач очищает грехи. Но они тщетно обманывают себя, потому что лишены бывают сладости духа, таинственно порождающейся в мысленном сокровище, хранилище души, и не вкушают благости Господа. Почему таковые скоро воспламеняются гневом и не могут совершенно презреть мира? Симеон Новый Богослов. Ложное умиление разоблачает себя гневом. Вот показатель. Только смирение и любовь может дать чистую воду слез. Корень слова «смирение» — мир. Смиренное сердце — это мирное сердце. И Царство Божие есть правда, радость и мир. Сердце Богу угодно молящихся — мир Божий который превыше всякого ума и который несовместим со смятением гнева. Если Дух Святой есть мир души, а гнев есть смятение сердца, то ничто не полагает такой преграды пребыванию Его в нас, как раздражительный гнев. Иоанн Лествичник. Умиление, говорит епископ Игнатий Брянчанинов, есть ощущение обильной милости Божией к себе и ко всему человечеству. В истинном умилении человек обретает ощущение божественного мира и любви. Мир Божий есть и начало, и непосредственное следствие смирения. Он – действие смирения и причина этого действия. Он действует на ум и сердце всемогущую божественную силою. И сила, и действие ее непостижимы. Святитель Игнатий Брянчанинов. «Стяжи мир души, и тысячи вокруг тебя спасутся», как-то сказал преподобный Серафим. Начало безгневия — молчание уст при возмущении сердца. Середина — молчание помыслов при тонком смущении души. Конец — незыблемая тишина при дыхании ветров нечистых. Иоанн Лествичник. Но, конечно, не только страсть гнева есть смятение сердца. В учении отцов все страсти, в том числе и самые скрытые душевные, противополагаются, как нечистая буря, миру Божию и его божественной тишине. Об этом так хорошо говорится в служении Иоанну Предтечи, который всегда почитался как особый наставник покаяния и монашества. Крестителю и Предтече Христов, погружаемый всегда сластьми телесными ум мой управи и волны страстей укроти, я куда в тишине божественней быв, песнословлю тя, потоцы страстей и воды злобы души мои я, в недоша блаженней Предтечи. Почися скоро изъять имя, и же речными струями измыл еси бесстрастия тишайшую пучину.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Путь отцов». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания. Слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».